Подвиг Алексея Человека Божия. Память 17 марта. Когда над Римом и Вселенной господствовали сыновья Феодосия Великого и Аркадий и Гонорий, все в Старом Риме жил великий. В Старом Риме жил великий и славный вельможа Ефимиан. Жил Ефимиан с великою пышностью в квартале богачей. У него был великолепный дворец, отделанный от улицы цветущим садом, где различные редкие цветы вмешивали исходящее от них благоухание в один невыразимый словами приятный аромат. Легкие мраморные колонны поддерживали величественный фронтон, на котором были изваяны затейливые сцены из древнегреческой жизни, словно где-то в воздухе терялись потоки высочайших комнат, и на стенах, расписанных прекрасными фресками, ярко выделялись белизна драгоценных мраморных статуй, высокие бронзовые светильники, кресла и столы, то из бронзы с мраморными мозаичными досками, то из драгоценного дерева с украшениями золота и слоновой кости, были расставлены по многочисленным покоям Ефимиана. По дому бесшумно двигались, одетые в шелковые одежды светлых цветов, перетянутые золотыми поясами слуги. Общее число их доходило до 3000. Из подогретой дачи Ефимиана ежедневно доставлялись к столу молочные скопы, дорогие парниковые овощи и ранние выгонки ягоды. Редкостные вазы, мрамор и бронза, разбросанные по всему дому, постоянно пополнялись пышными цветами подгородных садов. С разных концов Италии, из повсюду разбросанных имений вельможи, везли к его дому припасы, муку, смолоченную рабами на каменных жерновах из золотистых зерен, дичь, настреленную ловкими охотниками в лесах и лугах, шкуры диких зверей, пойманных в лесных чащах, вина, в кожаных мехах, выжатые по осени из виноградных гроздей, гнали мычащих волов и блеющих овец, везли крикливых птиц и янтарный мед. Все для потребы громадной усадьбы Ефимиана с ее 3000-ным населением. Всего меньше пользовался всем этим изобилием сам вельможа Ефимиан. Добрый, тихий, незлобивый человек, он тщательно соблюдал заповеди Божьи и жил в великом воздержании. Ежедневно он постился до 3 часов дня и ежедневно выставлял у себя 3 трапезы сиротам и вдовам, нищим странникам и больным. Сам же садился за трапезу со странствующими иноками только в 4 часу. Доброе сердце Ефимиана утешалось, когда за устраиваемыми им трапезами сидело множество народа. Когда же он видел мало трапезующих, печалился и, пав перед Богом на землю, говорил: «Недостоин я ходить по земле, Бога моего, живу в достатке и не помог нуждающимся ближним моим». Такого же духа, как Ефимиан, была и Аглаида, верной супруга его, так же, как и он, была она милостива и щедра. Любить бедных, стремиться подражать милосердию Господне и получать от Бога средства к тому, чтобы проливать на людей потоки милосердия, какое в этом великое счастье и удовлетворение! В этой радостной и богоугодной жизни своей Ефимиан с Аглаидой имели одно великое горе. У них не было детей. Часто бездетные супруги мечтали о том, какая радость была бы иметь сына, наследника их имени и богатства. Им рисовалось, как бы они стали его заботливо воспитывать, чтобы сделать из него истинного христианина, как бы щедро после рождения наследника полились по Риму их милостыни. Часто, когда Ефимиан отлучался из дому во дворец императоров или по делам государственным, и Аглаида оставалась одна во внутренних покоях, печально оглядывалась она вокруг себя, и как в эту минуту хотелось ей иметь пред собой ребенка своего, брать его на руки, ласкать его нежными словами, учить его лепетать невинными устами, любоваться на него, любить и благодарить Бога за это величайшее счастье женщины, счастье материнства. И грустно, оглядевшись вокруг, смущенная покоем и мертвой тишиной обширных торжественных комнат, Аглаида склонила голову на грудь, подчиняясь воле Божьей. Но в измученном сердце не погасла еще надежда. Быстро вставала она и шла в тот уединенный покой, где любила предаваться молитве. И, упав там пред незримым Богом, она возносила к нему свою печаль, свою горячую мольбу, свои томленные надежды. «Господи, помяни меня, недостойную рабу Твою, и разреши мое неплодие, чтобы сподобилась я назваться матерью моему ребенку. Пошли нам сына, чтобы с мужем у нас была утеха в жизни, чтобы в старости нашей он поддерживал нас». И сотворил Бог по милости своей и даровал Ефимиану желанного сына. Не описать радости родителей в день крещения мальчика. Они выпустили на волю заключенных в тюрьмы за долги, расслали по монастырям щедрые жертвы, дали обет построить несколько храмов, и все это было ничтожно по отношению к той радости, какая переполняла их души. Началось тихое, благословенное детство избранного Богом отрока, которого родители назвали Алексеем. Среди первых впечатлений помнил он, как мать, стоя с ним на коленях и поддерживая его руками, учила его произносить имя Божие и говорила ему о том Творце, который создал его, поселил на земле и ждет от него, маленького Алексея, себе хвалы. И душа мальчика наполнялась тогда чувством близости Бога, трепетом и счастьем за раз. И часто, когда мальчик просыпался на несколько минут, видел он склонившуюся над колыбелью мать, шепнувшую ему слова не то любви к нему, не то молитвы о нем Вседержителю Богу. Помнил он богоуслаждение в церквах и церковные пения, и минуты величайшего чуда Вселенной, когда, по слову священнослужителя, в чаше вино притворялась кровь и хлеб в тело Христово, и предстоявшие падали ниц пред совершавшимся неизглаголанным таинством. Он помнил трапезы в отцовском доме и в отцовском саду на сотни убогих людей и длинные беседы отца и матери с одним из управляющих, которому было поручено объезжать бедные кварталы города и оказывать помощь нуждающимся. И во всем этом воспитании, одновременно с тем, как мальчик подрастал, рос его сознание образ Христов. Христос был для него и чем-то далеким, отвлеченным, непонятным. Христос всегда стоял пред ним, как стоял в тот страшный день на помосте в Тернии, с тростью в руках, со связанными руками, с каплями пота, застывшими по лицу и вытекавшими из-под жаливших колючек венца в багряной ризе, измученный, осмеяны, поруганы, осуждаемы насмерть, в ужасе настоящего страдания, в еще большем ужасном предчувствии креста. Неизгладимо воображение мальчика запечатлелся Христов крест, на котором было написано «Иисус Назарейт, царь иудейский». На широко раскинутых и пронзенных руках висел страдающий Бога человек. «Господи, Господи!» — шептал в минуту видения крестного древа мальчик. «Ты страдаешь, а я ликую. Ты уничижен, а я в славе. Дай мне во имя Твое уничижить себя. Дай мне участвовать в земном страдании Твое. Дай мне уйти от этого мира. Дай мне прожить бездомным скитальцем, как Ты. Дай мне любить Тебя и доказать мою верную, мою истинную любовь к Тебе. Дай мне ни счастье, ни успехи, ни богатство во имя Твое ради Тебя. Дай мне ради Тебя, дай мне нищету, бесславие, тяжелую, отреченную жизнь. Дай мне высшее счастье страдать, как страдал здесь Ты, мой Бог и Искупитель». Никому не доверял Алексей своих мыслей и чувств, таил все в себе, он был разумен и тих, но это не казалось странным в сосредоточенном доме Ефимиана, и не знали люди, какой великий подвижник таится в этом сыне богатого вельможи. Никто не знал, как простаивает Алексей на молитве целые ночи, и от всех сумел он скрыть, что носит на теле колючую власеницу. Алексей был еще очень молод, когда родители его задумали его женить. Ефимиан первый заговорил об этом с женой, и она была вне себя от радости. Ей уж и представлялось, как она нянчит своих внучат, и как они резвятся вокруг нее, а рядом с бабушкой стоят улыбающиеся Алексей с женой. По положению своему родители Алексея могли рассчитывать для сына на самое блестящее супружество. Они выставили для него невесту из царского рода. Они высватали для него невесту из царского рода. С великим торжеством был совершен обряд венчания архиерейским служением. Весь день длился роскошный свадебный пир. Более проницательные и наблюдательные люди заметили странное выражение на лице новобрачного. Он точно был не тут, в этом пышном собрании, и главное, лицо всего происходящего он, очевидно, был чужд этого торжества. Казалось, он мыслями и чувствами где-то далеко, и при всем этом он был тих, спокоен и молчалив. Вот последние гости покинули дворец Ефимиана, и отец свел сына в брачный чертог. В трепете сидела новобрачная в тихом, высоком покое. Яркие пучки красных роз, расставленные в серебряных вазах, еще больше оттеняли матовую бледность взволнованной девушки. Тихо подошел к ней Алексей. Он снял с пальца обручальный перстень, распоясал на себе дорогой пояс, весь залитый драгоценными каменьями, и, подавая эти предметы, новобрачный сказал ей: «Храни это, и Бог да будет между мною и тобою, пока его благодать не устроит в нашей жизни чего-нибудь нового». Что-то необычное чувствовалось в воздухе брачного чертога, в торжественных кратких словах Алексея, и новобрачная сидела молча, ничего не ответив Алексею. Он медленно вышел из этих покоев и по затихшему безлюдному дому прошел в ту комнату, где жил много лет, где крепился пред Богом в невидимом подвиге, откуда рвалась к небу его молитва. Он сбросил с себя свои златотканные одежды и надел на себя бедное одеяние. Заранее был приготовлен у него небольшой сверток, в котором было завернутое скопленное для этого случая золото, а также некоторые золотые украшения, драгоценные камни, которые дарили ему родители. Этот сверток он скрыл на себе. Потом грустно оглянул он ту комнату, где потекла его внутренняя перед Богом жизнь. В эти чертоги он не должен был войти в жизни никогда. С решимостью стряхнув головой, он, не оглядываясь, быстро вышел из комнаты и внутренними ходами прошел к задним воротам, через которые вратарь пропустил его, приняв за раба, отправляющегося по хозяйственным делам в одно из господских имений. На заранее припасенной лошади Алексей быстро доехал от Рима до морского берега. Тут ждал его корабельщик, с которым он заранее договорился, и он отплыл в Малую Азию. Так совершилась брачная ночь знатнейшего и богатейшего жениха великолепного Рима. Расцветало. Ночной туман, стоявший над морем, прорезали первые брызги показавшегося на горизонте солнца. Алый пожар его лучей все разгорался, небо становилось яснее, и море раздвигалось во все стороны. Легкий ветер надувал белые паруса, и небольшой, прочно сложенный корабль легко скользил по блестящей ровной поверхности. Скорбь человеческого сердца боролась в юноше со счастьем исполнившейся мечты. Там, в Риме, оставались родители. Они скорбят по любимому сыне, но ведь они любят Христа. Пусть они принесут теперь сына в жертву Богу, тем более высокую, что ничего об этой жертве не знают. Там невеста, с которой его венчали у алтаря, но забыть ли для невесты Христа? Там мир с его радостями, с великим богатством, славою и властью, но все это он презрел, чтобы не быть на земле счастливее его Христа, страдавшего на кресте. И когда удалившийся берег представился ему в последний раз еле заметной косой земли, вдруг над этим берегом, оставляемой отчизны, в лучах поплывавшего над морем солнца воздвигнулось распятие, на котором Христос висел с пронзенными руками, мукой своей искупая людей. Юноша упал на палубу, на колени, и, протягивая руки к священному видению, шептал: «Распятый, распятый, унеси меня совсем от суетной жизни мирской! О, дай мне стать на суде Твоем, одесную Тебя со всеми Тебе угодившими!» Алексей, сын римского вельможи Ефимиана, наследник знатного рода, великих богатств, блестящий, новобрачный, исчез навсегда из мира. Причалив к берегу Малой Азии, Алексей встретил путников, отправлявшихся в Месопотамию. Он присоединился к ним и дошел с ними до города Эдессы, который в христианском мире славился нерукотворенным образом Господа Иисуса Христа. Во время земной жизни Господа Иисуса Христа владелец города Эдессы Авгарь услыхал о том, что явился в Палестине праведный человек, который творит великие чудеса. Авгарь был болен неизлечимой проказою. Он снарядил ко Христу посольство и вручил этому посольству письмо, в котором очень ласково призывал Христа в свои владычестве, обещая всячески покоить его и просил исцелить его. Христос не пошел к Авгарию, но пред посольством спросил себе полотенца, приложил его к своему лику, и этот лик чудесно отразился на полотенце. Этот плат Христов вручил посланцам Авгария. И когда они вернулись в Эдессу, Авгарь чудесно исцелился от этого плата с нерукотворенным на нем ликом Христовым. Образ благоговейно хранили в городе Эдессе, который стал христианским после исцеления Авгария. Авгарь одним из апостолов был крещен во Христа со всем своим городом. С каким трепетом приступал Алексий к великой святыне, с какой радостью сквозь слезы, блестевшие на глазах, всматривался он во священный лик Бога-человека. Великое духовное счастье переполняло его. Он чувствовал, что тут, у этой святыни, он нашел себе верное пристанище, и он решил пробыть тут много лет. В Эдессе Алексий продал все драгоценные вещи, захваченные из дома, раздал деньги между нуждающимися, сам облегся в рубище нищих, питался тем, что подавали ему, и время проводил на паперти Богородичной церкви. Он всегда постился, поддерживая жизнь свою лишь малым количеством хлеба и воды. Еженедельно приступал он для причастия божественной трапезе. Всю получаемую милостыню, кроме грошей, которые он употреблял на покупку хлеба, он раздавал другим старым нищим. Он имел всегда взор опущенный к земле, ум направленный к богомыслию. Плоть его как иссохла, так иссохла от поста, что вся молодая красота его увяла. Блеск глаз потух, сами глаза впали глубоко в глазные впадины. Он казался скелетом, обтянутым кожей. Когда Алексей вышел из дома, его родители утром постучались в дверь брачного чертога и нашли там одну невесту, сидевшую в одиночестве, нахмуренную и скорбную. Когда они узнали о том, что Алексей пропал, они подняли вопль, и брачное веселье обратилось в сетование. Мать, войдя в свою комнату, затворила окна, посыпала голову пеплом и бросилась лицом в земле. Долго она плакала и рыдала, говоря: «Не подымусь с земли, не выйду из затвора, пока не узнаю, что сделалось с единственным сыном моим и куда он скрылся». А невеста, стоя при ней, со слезами говорила: «Я не покину тебя и уподоблюсь верной горлице, которая, лишившись своего друга, ищет его по горам и долинам, призывая его к себе умиленным пением. Так и я буду терпеливо ждать, пока не услышу о муже моем, где он и какую избрал он себе жизнь». Отец Алексей разослал множество слуг по разным странам искать своего сына. Несколько человек из них добрались до Эдессы, видели Алексея, но не узнали его и подали ему милостыню, как нищему. А святой Алексей узнал их и возблагодарил Бога, что он сподобил его принять милостыню от домашних своих слуг. Слуги, вернувшись домой, доложили господину, что после долгих и тщетных поисков не могли нигде найти Алексея. И все остающиеся долгие годы жизни отец и мать, венчанная жена Алексея, должны были проводить в горькой скорби, безвестной разлуки. Алексей прожил в Эдессе целых 17 лет. В Впоследствии, когда Алексей стал пользоваться в Эдессе уважением, чтобы избежать славы, он вернулся в родной Рим и здесь получил приют в усадьбе своего родителя. Он прожил в ней неузнанный отцом, матерью и женой еще 18 лет. Жил он там, как нищий странник, и слуги обращались с ним с презрением, часто оскорбляли и смеялись над ним, наследником и господином этого дома и всех богатств Ефемиана. Перед смертью блаженный Алексей, получив от Бога чудесное извещение о приближении смертного часа, попросил у одного раба хартию, чернил и трость, и описал всю жизнь свою, указал и некоторые тайны, которые были известны одним его родителям, из которых они могли убедиться в правдивости его рассказа. Упомянул и слова, сказанные им невесте в чертоге, когда он дал ей перстень и пояс, и в заключении описания жизни своей говорил: «Молю вас, родители моих любезных и честную невесту мою, не печальтесь о мне, что я сотворил вам столько скорби, оставив вас. Я много сердцем болел об этой скорби вашей и часто молился о вас Богу, чтобы Бог подал вам терпение и сподобил вас Царства Небесного. И уповаю я на милость Господа, что Он исполнил прошение мое. Только из-за любви к Нему я выказал себя столь жестокосердным и к вам, и к себе. Но лучше в жизни временной исполнить слова Творца и Спаса своего, чем предпочесть Господу родителей своих. И я верую, что сколько я вас опечалил, столь же больше радость вы примете в воздаяние небесном». Однако умер великий подвижник, разделявший со Христом Иисусом на земле великое его уничижение. В час смерти его патриарху римскому, совершавшему присутствие Царя Божественной этой литургии, был голос: «Поищите человека Божия, представляющегося от этой жизни, да помолится он о граде». И был второй голос: «Ищите человека Божия в доме Ефемиана». И когда пришли к неведомому нищему, жившему на усадьбе, застали его уже отшедшим из этой жизни и с открытым лицом, и с хартией в согбенных руках, и все узнали повесть о жизни его. Единственный из всех святых церкви Алексий получил великое название «Человека Божия». Его безграничное самоотречение и его жестокость к себе произвела глубочайшее впечатление на верующий русский народ. Доселе еще в глубинах народной жизни вы встретите коллег, перехожих, слепцов, сидящих с чашами в руках на ярмарках, в селах, где празднуют храмовые праздники, в монастырях и жалобным голосом поющих духовные стихи. Один из самых распространенных таких стихов говорит о жизни человека Божия Алексея.